Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, ты один мне поддержка и опора. О, великий, могучий русский язык. Сегодня, друзья мои, 24 мая. Сегодня мы отмечаем День славянской культуры и письменности, а заодно вспоминаем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. А если быть точнее, то Мефодия и Кирилла. Даже я, неофит, знаю об этом. Но подробнее об этом мы поговорим сегодня с моим замечательным собеседником, руководителем информационного отдела комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и детства, клириком Иваново-Вознесенской епархии, мудрым пастырем и иеромонахом Макарием Маркишем, который нечастым гостем приезжает в Москву, но каждый раз мы счастливы, когда видим его здесь, в светлой студии «Радио Вера». Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогой отец Макарий. Меня зовут Александр Ананьев, не представился, я профессиональный неофит. И вот очень часто на мои вопросы неофита отвечает именно отец Макарий. С праздником вас!
И вас также с праздником, в честь Кирилла и Мефодия, или Мефодия и Кирилла. Как их ставить, в каком порядке, тут, мне кажется, большой разницы не будет.
Огромная разница, ибо Мефодий был...
старше. И был епископом.
Епископом, правильно. В то время как Кирилл, а в ту пору Константин еще был монахом.
Но он умер прежде. Кирилл умер прежде, и в каком-то смысле энергия вот этого вот славянской грамотности, она как-то приписывается больше Кириллу. Недаром мы называем алфавит кириллицей. А хотя, между прочим, там тоже есть своя тонкость в этом алфавите.
Да, но смотрите, здесь все непросто. Я абсолютный неофит. В моем сознании ничего не изменилось. Я вот буду с вами откровенен, отец Макарий. В моем сознании ничего со средней школы не поменялось. То есть, как мне рассказывали, однажды, когда у нас не было ни алфавита, ни русского языка, мы общались друг с другом сплошным мычанием и жестами, не всегда приличными, в Москву пришел Кирилл и Мефодий. Принесли букварь, сказали: друзья мои, вот у вас есть теперь букварь, у вас теперь есть буквы, и теперь вы можете писать в Фейсбуке публикации.
Это все-таки уже совсем. Это уже совсем.
Но я, конечно, утрирую, но на самом деле вопросов, на которые большинство не ответит, их огромное количество. Что же все-таки изобрели Кирилл и Мефодий? В какой степени мы сейчас, вот набирая публикации в социальных сетях, читая книги, обязаны именно им, этими буквами? Что было до них? Потому что я не верю, что у славян не было ни культуры, ни письменности.
Это смешной разговор про культуру. Про письменность он менее смешной. Но все-таки дело было 11 веков тому назад. А это немало. Мы даже плохо знаем, что было в позапрошлом году. Бывает и такое. Значит, что, друзья мои, все-таки надо было бы начать с Кирилла и Мефодия как носителей христианства славянским племенам. Православного христианства восточным племенам, славянским племенам, поскольку западные славяне уже в это время находились под воздействием Рима. И то, что происходит в наше время с Чешской Республикой и Российской Федерацией, можно считать далеким отголоском тех неприятных времен. Ну, бог с ним, не будем тут национальные всякие терки растирать. Но вот эти факты просвещение славян, в смысле приобщение славян к восточному, к православному христианству, к концентру Византии, Константинополя, вот это мы можем назвать исходный импульс, исходный подвиг этих двух братьев, солунских, тессалонийских братьев Мефодия и Кирилла. Ну, и само собой разумеется, что просвещение, православное их просвещение должно было быть связано с просвещением письменным, с письменностью. Дальше идет следующий очень интересный пункт. Этот пункт первый православен, вроде всем понятен и ясен, и все тут, мне кажется, вопросов-то нету. Вопрос, конечно, возникает об азбуке. И вот тут действительно, Саша, вы тут правы. Я почему немножко так сдержанно говорю, потому что сейчас пойдет речь об азбуке, который, скорее всего, изобрел святой Кирилл и который называется...
Глаголица.
Абсолютно верно. Глаголица. слово, может, не всем знакомое. А если вы посмотрите эту глаголицу, то вы, конечно, удивитесь. Ну, не то, что удивитесь, но я не знаю человека, который читает глаголицу. Я сам, естественно, не читаю. И человека не знаю. Есть люди, которые читают.
Есть в Хорватии.
Они пользуются глаголицей? Или просто у них это традиционная такая?
Я так понимаю, что вот фактически вот те же самые буквы у наших западных славянских братьев, они сохранились.
Будем говорить так, в наборах этих алфавитах, которыми мы пользуемся в компьютере, мы видим славянские кириллицу, обычные наши славянские буквы, латинские, еврейские, арабские, но глаголицу мы не видим. Значит, что сказать? Если кто хотя бы немножко знает греческий, тот прекрасно будет, так сказать, не будет вопросов в том, что наша славянская азбука, наш алфавит русский, в общем, алфавит греческий, с маленькими вариациями, которые тоже можно разобрать, интересно для воскресной школы разобрать, что там отличие букв отдельных, там какие. Но в целом это греческий алфавит. Кирилл, судя по всему, святой Кирилл, предложил свое начертание каких-то букв еще до того, как славяне, как в славянскую массовую культуру вошел греческий алфавит. Но он уже входил, это было с течением греки и славяне в то время находились в тесном контакте, иногда военном, иногда, наоборот, мирном. И, конечно, славяне записывали свой язык, речения какие-то греческими буквами, как иногда у нас сейчас пишут по недостатку сил и средств или чего-то, русские слова латинскими буквами, никто особенно это так не беспокоит. Ну, пишут и пишут. Транслитерация называется. Вот. А глаголица, вот этот вот алфавит глаголический, он весьма сложен и по написанию, и, я не знаю, и небольшой специалист. Древние славянские материалы, которые у нас есть, там какое-нибудь Заграфское Евангелие 10 века, оно переведено на кириллицу, и можно, пожалуйста, читать сейчас. Это Заграфское Евангелие, хотя оно написано глаголицей было, и оно есть сейчас, физически существует. Где оно существует? Там же в Заграфу, вряд ли, не знаю, где оно существует, но где-то оно есть. Но оно, наоборот, доступно кириллическими буквами обычными. Перевели, переложили. Так вот, когда святой Мефодий уехал из Моравии, с нынешней Чехии, на восток, в нынешнюю Болгарию, вот там уже Кирилл в это время скончался, а Мефодий стал епископом, вот там вот пошло обогащение славянских народов, этих племен болгарских, болгаро-славянских, христианской проповедью. И вот, значит, алфавит греческий, будучи уточнен, усовершенствован, уточнен, не очень хорошее слово, усовершенствован, приспособлен к славянской речи, вошел уже в обиход. А название у него осталось прежней в честь святого равноапостольного Кирилла.
Давайте уточним. Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл не изобретали язык. Они предложили письменность, на которой можно было бы передать слово Христа.
Ну, само собой разумеется. Язык изобрести, может быть, некоторые есть компьютерные у нас языки. Есть язык эсперанто, который изобрели в 19 веке, а в 20-м за него сажали в лагеря, чтобы не особо разговаривали. Ну, у нас, несчастные нашей советской России.
А сейчас кто-то говорит на эсперанто,
кстати? Вы знаете, я в свое время, лет 30 тому назад, электронная почта входила в оборот, подписался на какую-то группу эсперантистов, они присылали какие-то учебные материалы, ну вот два урока я, кажется, прошел. Наверное, есть эти эсперантисты, но почему любой энтузиаст
приветствуется? Шутка, вычитанная мной в интернете. Скажите, а вы говорите на эсперанто? Ну, о чем вы говорите? Я 2 года там жил.
Да. В общем, правильно. Ну, нет, это интересно, все эти проекты, ну, изобретают. И то, надо сказать, что эсперанто ведь изобрели. Как его изобрели? Скомпоновали из разных языков, больше всего из латыни, сколько из итальянского. Угу. Вот. Ну, там понабрали, очень интересно все. Но, конечно, возвращаясь к исходной теме, славяне имели, развитой, мощный языковый аппарат и, устную, духовную в каком-то смысле культуру, включая какие-то свои дохристианские верования. Есть памятники, уже записанные впоследствии, после внесения письменности Кириллом и Мефодием. Это смешной разговор про изобретение языка. А вот письменность, ну, тут есть какие-то кое-какие споры, некоторые такие патриотические люди утверждают, что ничего подобного, что греки, они сами по себе еретики, с самого начала были еретики, и что ничего, у славян своя письменность была, еще гораздо лучше, чем греческая, вот, и надо сейчас нам от нее возвращаться к ней. Ну, это больше тоже, конечно, смех. Бог из-за...
Все, что касается древнеславянской письменности, которая была до святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, о ней мы можем только догадываться, потому что никаких памятников, если я правильно понимаю, не сохранилось.
Нет, не догадываться, причем догадываться скорее в отрицательном смысле, насколько я могу судить по научным публикациям. А там кто знает. Угу. Движения нет, сказал мудрец бородатый, помните, да? Другой смолчал, стал перед ним ходить. Сильнее бы не смог он возразить, хвалили все ответ замысловатый, но, господа, забавный случай сей, другой на память не приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит, однако ж прав упрямо Галилей. Так что как там будет наука, мы не знаем.
А вот сейчас вопрос серьезный. Кто-то из историков, таких как вот мой замечательный коллега Алексей Пичугин, вспомнит, как зовут того праведника, который, отправившись в Якутию, чтобы донести Слово Божие до северных жителей, столкнулся с непреодолимыми препятствиями. А нету там тех слов, там даже самих объектов, которые эти слова описывают, нет. Как перевести якутам «хлеб наш насущный», если хлеба у них они не видели?
Не хлеб, да.
А было бы правильно перевести... Они что вместо хлеба? Они рыбу едят. Рыба наша насущная, значит, ну, наверное, очевидно.
Да,
вопрос...
для нашего уха звучит некрасиво. Да. Это речь идет о святителе Иннокентии Иркутском. Он же Иннокентий Московский, когда скончался Филарет Московский в 70-м году, если мне не изменяет память, 800, то ему на смену пришел и иркутский архиерей, который имел вот этот вот опыт плавания на байдарках там по Алеутским островам и перевода кое-каких текстов, в том числе вот «Господи молитвы», на местные языки, алеутские, аляскинские. Там был действительно подвижник настоящий. Вы понимаете, да, вот рыба насущная, для нас звучит дико. Но, видимо, на местном языке, если вот рыба была просто синонимом еды, ну, что ты скажешь, каких примеров в лингвистике полно привести? Профессор Зубов рассказывает, я, естественно, не знаю, что первоначально у египтян слово «дождь», дожди там не идут, они его обозначали «нил с неба». Угу. Нил с неба – это дождь. Вот рыба – это хлеб, еда. Ну, что ж тут удивляться?
При этом у них есть несколько десятков слов, описывающие слово «белое», потому что есть много-много-много оттенков белого и снега. К чему я это спрашиваю, отец Макарий? Какой смысл было пытаться вот теми несовершенными инструментами перевести Слово Божье хотя и это уже не оригинал, с перевода на еще один язык, судя по тому, что письменность отсутствовала, далекий от совершенства? Почему нельзя было...
А что еще? А какая альтернатива? Вот смотрите, какая альтернатива? Правильно.
Научить
вопрос.
Другому языку.
Не тот народ. Вот вы знаете, интереснейший вопрос и разумнейший, глубочайший вопрос, касающийся вообще всей этой культуры славянской по сравнению с западными культурами, с римокатолицизмом и сегодняшним днем. Вот сегодня, вот перед нами сидит человек Александр, высшее образование имеет. Вот Макарий сидит, высшее образование имеет. Вот там тоже сидит человек. Вот сейчас, видать, в этом здании будет высших образований больше, чем людей, потому что многих по два. Вот теперь возьмите древних наших предков 1000 лет или 1100 лет назад и скажите. Вот там собрать 3-4 человек с высшим образованием, что будет академия. Уже там вот Париж, там Сорбонна, там, не знаю, Кёльн, Бонн, там где чего. Мало каких мест было, где можно было собрать 3-4 человека с высшим образованием. Понимаете, да? Вот вон в чем особенность. Поэтому на сегодняшний день, когда сегодня люди говорят, а вот тут по-церковно-славянски вот непонятно, а вот там по-русски вот так, а я вот сравниваю, вижу, у меня там глаза разбегаются. Он говорит, ну, любезные, вот вам, пожалуйста, вот вам грецкий оригинал, кнопку нажмите в интернете там или в своем компьютере, вот вам латинский перевод, вот вам комментарии святых отцов, вот комментарий текстологический. Разбирайте все на поверхности, никаких проблем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает клирик Иванова Вознесенской епархии, романах Макарий Маркиш и отец Макарий, как мудрый. Собеседник уже понял, к чему я веду вот этим своим вопросом относительно того, а не проще ли было наших предков, древних славян, взять и научить латыни, взять и научить там...
Не греческому языку. То, что не получалось. Значит, вот мы говорим о контрасте с Западом. Понимаете, с одной стороны, тамошние товарищи, прежде всего жители Италии и отчасти и Пиренейского полуострова, испанцы нынешние, и Францию, жители Франции. Франция, ведь франки-то это германцы. Но Франция – это страна, которая говорит все-таки на языке романском. Большая часть населения западных стран имела латынь как, в общем, свой язык полуродной. Примерно так же к ним относится латынь, как церковнославянский к нашему русскому. А другая часть этих стран, именно северная часть, есть германцы, для которых латынь также, в общем, не актуальна, как для нас. Вот, но тем не менее, считалось, что хочешь жить, умей вертеться, хочешь молиться, вот молись по латыни. И римский престол, римская церковь вплоть до 20 века, 1960 каких-то годов, вот настаивала, упиралась рогом, если можно так выразиться, что все по латыни. Хочешь, вот ты учись, вот, пожалуйста, учебники там есть, ведь в наше время уж тоже можно было чему-то научиться. И действительно, верующие римо-католики, они знали, может быть, сейчас и знают латынь. Но вот все же вот в 20 веке пришлось им как-то поменять ситуацию. И вот так называемый вернакуляр, то есть языки народов, которым они проповедуют, в общем-то, римо-католики проповедуют по всему свету, были внесены, уравнены в правах с латынью, почти. В том случае, мессу, богослужение можно совершать на любом местном языке. А до этого было вот так. И, собственно говоря, конфликт Мефодия и Кирилла, кажется, и дух обоих еще в то время, с местными епископами в Моравии, в нынешней Чехии, он раскручивался. Тогда богословских-то особых, насколько я понимаю, проблем-то еще не особо вдавались. А вот язык, да, и германские епископы, председательствующие в местных церквах моравских, требовали от славян, чтобы они не употребляли славянскую речь, а употребляли только латынь в богослужениях. Вот тут, значит, конфликт этот и вышел. Папа Римский поддержал Мефодия, а потом папа умер, начались неприятности. Это был, чтобы вам не соврать, 900-й год. Венгры уже поехали с востока, уже стало не до них, и надо было, значит, нашим славянским учителям уже уходить на восток, на юго-восток, туда, в сторону Болгарии. И так, значит, дело и осталось. Но, видите, сегодняшняя у нас существует православная церковь в Чехии, в Словакии, чехословацкие земли, там есть своя христианская православная церковь. Она пользуется, естественно, церковнославянским языком. Но чехи гораздо менее склонны к православию, в частности, и к христианству вообще, чем их соседи, восточные соседи Словакии. Я слышал удивительный рассказ одного из архиереев, может быть, и митрополита, который, он, вот, чехословацкие земли, две страны, еще сравнительно недавно была одна страна, Чехословакия. Но Чехословакия, такая страна была ведь недолго. Она возникла после Первой мировой войны, и исчезла, ее Гитлер разделил, а потом она снова объединилась, потом снова разъединилась. Но во всяком случае он рассказывает о том, что в Словакии, говорит, вот мои прихожане, они все во всех школах учат религию. Православную религию, там, римо-католическую, кто чего, какие, за государственный счет, соответственно. А в Чехии, говорит, ни одной такой школы нет. Вот так, вот такая разница между двумя, можно сказать, братскими народами.
Как происходило обучение вот этих охотников, земледельцев, каких-то торговцев, вот наших древних предков славян, вот этой грамоте? Потому что мне кажется, что это было, мягко говоря, мы вот когда говорили с женой, я говорю, ну как, ну, наверное, они как-то организовали какие-то школы при церквях. Но я так понимаю, это еще было до крещения Руси, правильно?
Руси, безусловно, еще 100 лет оставалось. Еще, да, Русь — это конец X века, да, а да. Славянские просветители — это конец IX.
Конечно же, воскресных школ не было, приходов не было. Были вот эти Кирилл и Мефодий, которые принесли в буквальном смысле книжку, сказали, смотрите, у нас есть книжка, а в ней буквы, давайте научимся.
Ну, приблизительно так, это вхождение грамотности и просвещение, христианского просвещения вместе с грамотностью, это, видимо, был просто один и тот же процесс, в народ, в нацию проходил строго через церковь. Вот какие-то люди верят в Бога. Веришь в Бога? Молодец. Ты можешь стать диаконом. Вот и учись. Научишься читать, будешь читать, я станешь диаконом. Научишься еще лучше там читать, станешь священником. Вот так вот проходило при общении людей, нации, народа, народов, быть может, даже, к культуре, письменной культуре, через церковность. Вот действительно охотники, там, крестьяне, что-то там, как простые люди, как говорится. Дело в том, что простых людей это не осталось. Об этом писали еще 100 лет назад Флоровский, протоиерей Георгий, в книжке своей замечательной. Нет простых больше людей.
Сейчас тогда.
И тогда? Уже, когда? В 19... 100 лет назад уже их не было.
Нет, я сейчас говорю про 7 век.
Когда... А в 7 веке, в 8-м, 9-м, были простые люди, которые за свою жизнь не видели ничего, кроме этой избы, которая топится по-черному, и поля, где растет ячмень, и все. И вот эти простые люди в какой-то момент... где-то построили храм или открыли монастырь, и они туда приходят. И вот этот действительно культурный шок, быть может, ну, в позитивном смысле, впечатление, колоссальное впечатление, которое эти простые люди получали при знакомстве с религиозной жизнью христиан, вот он был, видимо, очень мощным импульсом для них. И опять вот мы сегодня... с трудом это себе представляем. Люди приходят в храм, ну, нравится, ну, хорошо, да, красиво тут, тихо, не шумят там, это самое, музыка не играет дурацкая, поют красиво, ну, хорошо, так, икона. Вот. Но при том колоссальном, не знаю, как, во сколько раз или тысяч раз усиленном потоке информации, самой разной, которую мы сегодня воспринимаем, воспринимали с самого детства, то впечатление эстетическое и интеллектуальное тоже, которое мы воспринимаем в церкви, в храме, не сможет сравниться ни с чем, как это было, с тем, что было первоначально, и даже может быть, и 200, и 300 лет назад. Угу. Вот в чем хитрость, понимаете, в чем дело. Значит, наша задача – опираться на этот опыт. Не то, что я лично смотрю на икону, думаю, как это красиво, нет. Нет, я должен вспомнить, 10 столетий, которые отделяют наш этот день от того, от тех времен, когда эти иконы, ну, я говорю, иконы, как эстетическая часть христианства, православного христианства, как эти иконы вошли в жизнь народа. И, соответственно, и буквы вошли в жизнь народа.
Правильно ли я понимаю, что если бы не Кирилл и Мефодий, если бы не православие, пришедшее на Русь, у нас... не было бы, ну, в том виде нашего языка и нашей культуры. Я просто предлагаю пофантазировать. А что было бы?
Смотрите, фантазировать
вот с нашей культурой и языком.
Фантазировать не очень хорошее слово, но кое-что можно сообразить. Вот когда мы говорим «если бы», у нас есть такое выражение не очень аккуратное. Говорят, в истории нет сослагательного наклонения. Оно есть, просто им надо очень аккуратно пользоваться. На каком основании мы будем делать наши выводы «если бы»? На основании сравнений с другими странами.
Да.
И для нас, для России, для восточных славян есть хороший, печальный, в общем-то, но достаточно хороший пример, ну, как сказать, предмет, объект для сопоставления. Это Латинская Америка. Это Латинская Америка. Угу. Это колонизаторы. Туда пришли. Хорошие места. Умеют стрелять из пушек, ездить на конях. Где ацтеки? Где инки? Есть какие-то дикие племена, которые в силу каких-то условий местных там где-то в джунглях зажались, и они несчастные люди там что-то, не знаю, вырубают джунгли, они от этого плачут. Ну, есть Латинская Америка. Латинская, ну, хорошо. Габриэль Гарсия Маркес, прекрасный писатель. Хорошо пишет по-испански. Ну, вот вам
и все остальное.
Вот вам и вся ацтекская культура.
Ну да, ну хорошо, вот мы очень уважаем Латинскую Америку, но это Латинская Америка, это латинская культура. Вот вам, пожалуйста, как вам. Вот и все, вот и что и происходит.
Я сейчас попробую задать этот вопрос с максимальной осторожностью, отец Макарий. Я просто немало натыкался на такие предположения в рассуждениях на эту тему. Нет ли ощущения или предположения, что вот эта великая славянская культура, которая была до прихода Кирилла и Мефодия, ну, мы так предполагаем, что она была великая, да, она была уничтожена. И вот почему у нас сейчас не осталось никаких памятников, литературных в первую очередь, на том славянском, древнеславянском языке? Потому что их намеренно уничтожали.
Да, есть такие мнения, как это... Какой-то стишок, я помню, из совершенно книжки посторонней по физике. «Мне хотелось бы покрасить бакенбарды в цвет зеленый, в руки веер взять побольше, чтобы их никто не видел». Вот, значит, вот что относится к этой вот так называемой культуре. Ну, спрятать не важно, бакенбард он спрячет за веером. А великую культуру, ну, как это, шило в мешке не утаишь.
То есть ее не было?
Она, были люди, были народы, племена, были их, находим их, историки знают, что происходило. Происходило там что? Это было типичнейшая шаманистическая религиозная практика, религиозные практики. В памятнике остались. Уничтожить, ну, сказать, что-то можно уничтожить, но все не уничтожишь. А что самое интересное и характерное, ну, я не знаю, самое интересное, самое простое и характерное – это отсутствие памяти в церкви о мучениках, о просветителях славянских народов. Мученики, просветители германских народов, сколько угодно, они в основном почитаются в западной церкви, мы их не очень знаем, но они там есть. Германские народы были, у них была культура более развитая, чем у славян, это факт. И, может быть, и сопротивление христианству тоже было более активным. Ну, это их, говорится, их проблема. Вот. А у славяне, значит, мы не находим памяти мучеников, которые были бы естественным образом преданы смерти, если бы было сопротивление этому воздействию. Есть, ну, скажем, Стефан Пермский, но это уже наши угро-финские соседи. Мы против угро-финнов ничего не имеем, но это немножко другая уже культура, другие народы, вот предки нынешних марийцев, или финнов тех же самых. Вот. А славяне нет. Мы не находим этих сведений о сопротивлении христианизации славянских племен. Ну и, соответственно, исторические, уже археологические какие-то факты это подтверждают.
Сейчас у нас буквально на минутку перерыв, у нас полезная информация на Светлом радио, отец Макарий. А через минуту мы вернемся к разговору, и от исторического аспекта, о котором можно говорить очень долго, я думаю, что вот люди, которые занимаются историей гораздо более серьезно, чем я, гораздо более интересно могут об этом рассказать. А я же хочу с отцом Макарием вот в следующей части нашей программы поговорить о современных реалиях языка.
Да, очень хорошо.
Так что не переключайтесь, будет интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».